культуры. У микрофона его директор Сергей Пономарев.
Добрый вечер. Сегодня наш выпуск посвящен предстоящему юбилею Ларисы Ивановны Яшиной, члену Союза писателей России, члену Академии российской литературы, дважды лауреату Лермонтовской премии, автору 18 сборников стихов и прозы. И перед тем, как я представлю интервью, звучит архивная запись Пензенского радио 1985 года.
Прозрачной россыпью росы играет солнце с позаранку, а я, девчонка из росы, бегу с ведерком на Росвянку. Та серебрится под горой, куда-то вырваться стремится, но скоро ей с рекой Угрой водой придется поделиться. Угра раскроет берега, но ей блаженствовать недолго. Ее притока ждет Ока, Оку ждет Волга, море Волгу. Час входит в день, день входит в год, а детство переходит в юность, и кто из нас того не ждет, чтоб хоть на миг оно вернулось, как рано начали сидеть. Но и от старости есть средства, не растерять бы, разглядеть в потоке жизни речку детства.
Это архивная запись Пензенского радио. Мы слушали вместе с автором, с поэтом Ларисой Ивановной Яшиной. Здравствуйте, Лариса Ивановна.
Здравствуйте.
Вспоминаете, это 85-й год. Встреча с моей коллегой Зельдароной ЗАГС.
Как же.
И стихотворение-то написано-то было вообще, наверное, в дальнейшие годы,
где-то,
да?
Стихотворение где-то 78-го года примерно так. Так что уж не так уж древне.
Это точно.
Да.
А вот почему Калуга, почему именно...
Это мое детство.
Так.
Это натурально. Я пишу все документально.
Вы же родились в Пензе.
Я была в Пензе, потом мы жили в Подмосковье, потом вот, ну, это моего отчима, отец у меня погиб, а его товарищ женился на моей маме вместе со всеми нашими детьми, своего сына взял, так что мы росли вместе. Вот, и он по роду работ, он восстанавливал пищевые, вот небольшие эти, пищевой промышленности, заводики.
И поэтому он вот, один сдал, и потом
да,
переехал
да,
в другой
вот
город,
его
да?
перевели, да, под Калугу, это, сейчас это Калуга, это 15 километров тогда было от центра, вот, Росвянский крахмал-паточный завод. То есть наш дом стоял на горе, там очень холмистая местность, очень красивая. Вот внизу речка Росвянка, через 2 километра река Угра, под самой Калугой она впадала в Оку. Подумала, что смотрите, какая связь с жизнью человека. У каждого детство – ручеек, потом юность – большая река, потом жизнь – общая большая река, и, наконец, Волга, море – это уже... То есть вот это переплетение этих... речек детства с общей жизнью, вот это стихотворение.
А потом была Рязанская область.
Потом
да?
Рязанская. Ну, там фактически я там только 1.5 года проучилась, уехала оттуда в Артек, из Артека вернулась уже сразу обратно в Пензу.
Я почему вспомнил Рязанскую область, если не ошибаюсь, вот в 12 лет как раз у вас появилась первая публикация.
Да, там именно в Рязанской газете, именно там умер Сталин, когда я там училась.
Вот. Это было 12 лет всего, мне уже был... публиковали в газете уже, да?
Да, в марте, 7 марта первая моя публикация на смерть Сталина. Причем учительница у меня из-под руки, вот я говорю, как относились к пишущим детям. Я сидела, плакала, писала стихи, она выгнала всех из класса, чтобы мне не мешали. Когда я стихотворение дописала, она прям выдернула у меня этот листок, оттащила сразу в редакцию газеты, там она пошла в районную газету, ну и вот они сразу по свежим следам издали.
Ну, потом Пенза, и вот я недавно был в школе номер 1, сейчас гимназия,
да.
И там на парадной лестнице висит ваш портрет. Значит, доучивались?
Да, я с 7 по, ну, окончание, это первая гимназия, первая школа.
Вот, Лариса Ивановна, все-таки стихи, любовь к литературе, да? А выбрали политехнический институт?
Нарочно. Нарочно? Зло себе и всем,
ух
да.
Ты.
Я когда закончила золотой медалью, их очень долго утверждали, эти медали. Я сразу после выпускного бала, на другой же день уехала в Москву. У меня там тетя, с которой я жила, она была в МГУ на ФПК, на факультете повышения квалификации. И жила в общежитии там на Ленинских горах, в этих высотных зданиях. Вот я к ней поехала, и, конечно, я зашла в приемную комиссию. А я уже журналистикой занималась, уже писала как внештатный корреспондент для «Молодого Ленинца». У меня публикации были. Я зашла в приемную, сказала вот так и так. Вот они мне четко сказали: девушка, не теряйте год. Если вы даже все сдадите на отлично, мы возьмем москвича, у нас нет общежития. Вот так. Но у меня там родня была, я, конечно, могла и без общежития, но я просто не рискнула, потому что я была четвертой в семье. Мама с отчимом уже троих тянули. Старший брат, вот сын отчим, он учился в МИФИ. Второй брат в Рязанском радиотехническом. Сестра здесь в Пензе. Но я поехала, почему еще так? Говорю, пойду в Саратов, поеду в университет. Я именно выбирала университет, факультет журналистики везде. Тут мне тоже мама сказала: Саратов город голодный, дочка, я не потяну. Но если уж сказать, с каким рвением я в политехнический пошла, то я скажу. Я заявление подала 31 июля, а на 1 августа был первый экзамен. То есть у меня сомнения и колебания были до последнего дня, когда уже отступать некуда. Перевесило то, что в политехе, а он первый год тогда политехнический назывался, в 58-м был индустриальный, был великолепный драматический студенческий театр, которым руководила Людмила Алексеевна Лазицкая и Юрий Николаевич Гранатов, ее муж.
Супруг, да.
А выбор у меня был очень хитрый. Я жила на Чкаловской, второй дом от угла Красная Чкалова, дом четырехэтажный. У меня через забор был политехнический, а наискосок был истфил педагогического. То есть мне бежать что туда, что сюда, коротко. Но через в дыру-то в заборе еще легче. Поэтому вылетала из дома, когда у меня вот сынишка родился, я его покормлю, и через дыру в заборе со звонком я уже лечу на кафедру.
То есть везде расчет был, да?
Да, все было взвешено, что в студенчестве, что уже. Ну, а тем более меня, когда пригласили работать на кафедру.
Это уже после окончания будет.
Я не думала, что я уж очень была хорошей студентка, потому что я занималась с первого курса большой общественной работой, и, конечно, все время была на сцене. Вот. Но когда я с сынишкой гуляла, мне встретилась Елена Сергеевна Воячек, зам завкафедрой, и говорит: пойдем к нам ассистентом. А это самый, пожалуй, любимый предмет был – металловедение. Ну, оно очень, как я всегда говорю, поэтический предмет, поэтому у меня же даже есть такие четыре строчки. «Я видела рождение металла, я знаю тайну строгости кристалла, но редкое изящество снежинок мне кажется совсем непостижимым».
А играли в театре Лазицкой громко?
А как же, с первого же курса, ставили Погодина, маленькую студентку, у меня есть и программка, сохранилась с ее надписью и фотография из этой роли. Я главная подруга главной героини, вот так была. И как я одному студенту, который играл хлыща, в стилягу, как я ему пощечину отвесила, настоящую. Вот он что-то...
Лазицкий с Гранатом были шутки.
Гранатов,
да?
Там за сценой делал хлопок, и я должна была ладонь около щеки остановить, а он что-то повел роль не так, и я ему такой оплеуху
взял. Все натурально было.
Что натуральный зал встал и аплодировал. И поэтому я свой артистизм сразу там заработала.
А стихи-то писали?
Попробуйте меня не пустить на сцену, почитать стихи. Это за кулисами будет рев. Я рвалась. То есть стихи читать. Ну вот самое интересное. Всю жизнь читаю стихи, а сейчас, наверное, связки. Ну, конечно, лекции, выступления, поездки. Сейчас у меня немножко меня горлышко подводит.
Вам не простительно, Лариса.
Да, мне простительно. Ну как вот юбилейный вечер весь я проведу. Это будет мне интересно.
Что-то из тех лет можно прочитать сейчас?
Да, у меня было
воспоминания.
Стихотворение школьное, еще первое свидание. Я его читала. Было стихотворение «Подснежник», тоже школьное, на которое, вы знаете, три песни написано. Вот почему-то берут, наверное, самые просто написанные. Для песен, наверное, легче. Ведь вот эти все сейчас усложненные, перемудренные в рифмах и в стиле. Стихи их трудно песнями назвать. Написать на них песни довольно-таки трудно. А на вот самые простые пишутся с удовольствием, и мелодии получаются хорошие.
Пожалуйста, прочитайте.
Из простеньких-то?
Да.
«Голубой подснежник притаился на полянке маленькой лесной. Под лучами солнца распустился самый первый ранней весной. Много приносил ты мне букетов из тюльпанов и пунцовых роз, но дороже всех подснежник этот, что ты в день весенний мне принес. Как приятно после зимней стужи тронуть его нежный стебелек, и никто не знает, как мне нужен этот скромный маленький цветок. Ну, конечно, очень примитивное, очень простенькое стихотворение.
Но душевное.
Вот, ну, как всегда, плохенько, но от души.
Лариса Ивановна, вот вы сегодня вспомнили Людмилу Лозицкую и Юрия Гранатова. А ведь у вас есть стихи к песням, спектаклям профессионального театра, пенинско-драматического театра.
Да,
вспомните эту работу.
Ой, я с удовольствием эту работу вспоминаю. И вот когда я собирала вот эту книжечку «Ах ты, Пенза, моя Пенза», я именно сюда включила наиболее поющиеся и удачные стихи к спектаклям. Я прямо раздел такой.
Кстати, какой был спектакль у вас вот первый?
Ну, самый главный, пожалуй, все равно «Де Бержерак», потому что там нужно было 33 песни-вставки в текст. Вы понимаете, там Щепкина, уж все общепризнанный перевод Щепкина и Куперник, и вдруг, значит, вот надо вставки это делать. Причем это же ставили венгры, а у них уже была своя музыка, причем они-то не стихотворно ставили спектакль, он был прозаический у них, переводной. И поэтому и музыка-то венгерская, у них совсем другой стиль, ударение на другие слоги. Я вот с этим столкнулся, это очень было сложно, но невероятно интересно. А самое трудное было, что у них был очень короткий срок. Я медленно пишущий человек, потому что я всю жизнь работаю и работаю не по поэзии, поэтому меня, как говорится, или жду музу, или всплеск, или какой-то стресс.
А здесь заказ.
А здесь заказ, и месяц сроку, и 33 вещи. Я говорю, да я за год столько не пишу. Нет, у меня, честное слово, у меня начали буквы переставляться. Но это было необыкновенно интересно. Но из этого переводного всего текста у меня осталось одно, как, собственно, самостоятельное стихотворение, не завязанное на этот спектакль. То есть песня Роксаны об осени. Вот здесь мне дали волю. То есть я не стала к их тексту, вот у меня только была мелодия. Вот тогда я написала свое, могу сказать, прям очень удачное и ставшее даже знаменитым. «Напоминает осени пора, печальное прощание с любовью. Когда рассвет приходит к изголовью, не забывайте, что ушло вчера. Ах, годы, суетливая гурьба! И снова осень в танце закружилась. Лист опадает, чтобы повторилась в другом листе весной его судьба. Не сетуйте же на коварство дней. Срок жизни на земле такая малость. Обидней будет, если не осталось следа от вас заметного на ней».
Прекрасно.
Ну вот сравните «Подснежник» и вот это.
Да, годы. Лариса Ивановна, у нас в архиве хранится запись этого спектакля.
Ой,
одна песня.
Мне...
Давайте ее послушаем. Ой, пусть наши радиослушатели вспомнят. Это какой год примерно?
Это я вам точно скажу. 84-е лето.
Давайте послушаем это.
Ты помнишь, ты помнишь.